Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Мария. В эфире очередная программа из цикла «Здоровье семьи». У микрофона врач-гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. И мы с вами продолжаем цикл программ, посвященных планированию семьи. Планированию семьи, то, что предлагается нам современной медициной. Ну и в дальнейшем, в скором времени буквально, мы будем с вами говорить и познавать те тайны планирования семьи, которые предлагает нам сам Творец, кто нас создал, Господь Бог. Ну, а для того, чтобы понять, почему это нам необходимо, я уже говорила о том, что нам нужно понять, где мы находимся сегодня на самом деле, откуда мы начинаем вот этот длинный путь для того, чтобы достичь вот тайн Божиих в этом вопросе, в вопросе планирования семьи. И есть русская пословица такая: «Святое место пусто не бывает». А в Новом Завете есть такая притча о том, что когда человек приглашает в свою жизнь Господа Иисуса Христа, то он как бы выметает свое сердце как горницу, и оно становится очищенным от всякой грязи, от всякого греха, от всего неправедного, нечистого, то, что Богу не нравится, то, что Бог не хочет, чтобы было в нашей жизни. И вот если эта пустота остается долгое время, то эта пустота, она обязательно начнет заполняться. И, может быть, не из Божьих источников. И поэтому мы хотим, чтобы вот те люди, которые поняли и хотят, чтобы их семейная жизнь, их интимная жизнь, их супружеское ложе, они просто были чистыми, непорочными, как желает Господь. Потому что апостол Павел и пишет так: «Пусть брак твой будет честен и ложе непорочное». Так вот, чтобы не было порока на этом супружеском ложе, нам нужно понять, что подразумевается под этим словом «порок» на супружеском ложе вот в наши дни, в наш 21 век. И мы с вами говорим о контрацепции. Я уже говорила о том, что если Господь Бог наш, Творец неба и земли, Вселенной и нас, так тщательно готовился Господь Бог к появлению человека. Мы, конечно, своим ограниченным человеческим умом можем только вот представить так антропоморфно. То есть каждый из нас, он очень желанен для Господа, и особенно был желанен первый человек, Адам. И вот мы то же самое должны готовиться к появлению на свет наших детишек, которые дает нам Господь Бог. И чтобы вот это все происходило в чистоте, в непорочности супружеского ложа. Ну и так, Бог – это главный творец самых великих концепций. Это концепция сотворения человека и спасения человека. То есть Бог, ну, пусть меня простит Господь Бог, но это самый великий, превосходнейший концептолог. Тогда мне хочется задать вопрос: а каково же имя контрацептолога? Что он нам предлагает? И кто он такой по отношению к Богу? Итак, мы с вами рассмотрели много способов, которые предлагает современная контрацепция. И сейчас мы уже ведем разговор о гормональной контрацепции. И, знаете, я не хотела бы быть таким судьей и говорить, что это грех, это не грех, это можно и нельзя. Я просто хочу вам дать факты, чтобы вы делали свой выбор не на основе незнания и неведения, а на основе знания и полной информированности. Потому что именно в этой полной информированности и есть свобода выбора, которую даровал нам сам Господь Бог. Итак, мы с вами говорили о механизмах действия гормональных контрацептивов в одной из предыдущих передач, и я вам обещала в этой программе начать с того, чтобы рассказать об экстренной контрацепции. Ну, что такое экстренная контрацепция? Когда приключилась интимная близость, которая не была ожидаемой, или, как теперь выражаются, произошел незащищенный интимный акт между мужчиной и женщиной. Ну, это бывает и при изнасиловании, и какие-то другие ситуации бывают. И предлагается так называемая посткоитальная контрацепция. В чем она заключается? Она заключается в том, что женщина принимает огромные дозы гормональных контрацептивов. Ну и вот, как пишет один из профессоров-гинекологов, он пишет о том, что ранее применявшиеся методы экстренной контрацепции высокими дозами гормонов, эстрогенов и гестогенов, название этих препаратов постинор, донозол, еще такие таблетки называются на утро после, он пишет, в настоящее время не используется из-за большого количества осложнений и отрицательных побочных эффектов. То есть профессор-гинеколог, он говорит о том, что эти препараты дают большое количество осложнений и отрицательных побочных эффектов. Ну, как они выражаются, эти побочные эффекты? Это, как правило, выражается в том, что возникает либо кровотечение, либо, наоборот, длительное отсутствие месячных после приема. То есть, фактически, можно так сказать, такая огромная доза гормонов, она просто наносит удар, как кувалдой, по яичнику, который можно сравнить с хрустальной вазой. То есть, как бы осколки от яичника разлетаются в разные стороны. Это, конечно, образное сравнение, но на самом деле, вот в таком гормональном образе, это действительно так. И после этого может быть очень резкое и длительное нарушение вот этой гармонии, женской гармонии, и резко нарушается женский цикл. И поэтому сейчас более такие щадящие методы экстренной гормональной контрацепции, или еще и называют ургентной или пожарная контрацепция, это придумал такой гинеколог метод, имя гинеколога ЮСПЕ и метод ЮСПЕ. Вот одна из схем этого метода, когда первые трое суток после так называемого незащищенного интимного контакта принимаются 3 таблетки противозачаточных, а через 12 часов после первого приема еще 3 таблетки. То есть, если каждая таблетка применяется раз в день, то здесь как бы в течение 12 часов принимается целых 6 таблеток. То есть, это очень большая доза, которая очень сильно ударяет, что называется, по яичникам. Возможно, что такой интимный контакт был в абсолютно неплодные дни, но так как никто не знает, в какой это был день, плодный или неплодный, то получается так, что мы ударяем на всякий случай и бьем всех, и виновных, и невиноватых. Поэтому, конечно, это очень такой опасный путь, и думаю, что едва ли стоит его рекомендовать. И я была на одной из конференций, которую проводила фирма, которая выпускает контрацептивные средства. И если вот здесь профессор этот пишет, Юрий Александрович Горкин, он пишет о том, что такие способы могут применяться не чаще одного раза в год, то фирма говорила не чаще одного раза в 3 месяца, но так как все эти таблетки продаются абсолютно без рецептов, свободные в аптеке, то, ну, какая там женщина или девочка скажет, что она там месяц назад только применила эту лошадиную дозу гормонов, и, конечно, если в ее жизни приключился опять такой инцидент, то, понимаете, сколько можно таких непоправимых ударов нанести по собственным яичникам. Если кто-то принимал и использовал этот метод, и после этого женская функция вся восстановилась, то это просто, можно сказать, знаете, это милость Божья, когда Бог все-таки, несмотря на это, сохраняет этот цикл. Итак, значит, что же такое гормональная контрацептива? И сегодня мы немножко поговорим с вами об осложнениях гормональной контрацепции. К сожалению, в инструкциях по гормональной контрацепции очень мало информации по поводу осложнений. Ну, вот у меня сейчас в руках журнал такой, называется он «Безопасность лекарств. Экспресс-информация». И эта информация собирается Всемирной организацией здравоохранения. Все рекламации на все препараты, не только контрацептивы, а всякие разные, собираются в специальном отделе Всемирной организации здравоохранения, что называется, и такое досье, и периодически выпускается журнал, в котором пишется просто вся правда, да, о том, какие реакции на какие препараты бывают. Ну и вот в этом журнале просто очень много статей на тему побочных эффектов гормональных контрацептивов. Вот. Кроме того, я для того, чтобы вот меня никто не мог обвинить в том, что я там что-то напридумывала, конечно, я очень много поработала с литературой, и в частности, значит, об этих вещах пишется в руководстве по контрацепции, самое солидное руководство по контрацепции, такая толстая, огромная книга в 500 страниц. Написали 8 авторов из США и 2 автора грузины. Также академика Серова под редакцией книга, монография «Оральная гормональная контрацепция». Ну и так далее. Тут из библиотеки семейного врача профессора Линёвой из Самары то же самое. Она пишет о гормональной контрацепции и в том числе приводит побочные эффекты. Ну и кроме этого еще и иностранные авторы, которые тоже пишут правду о том, что же все-таки бывает при приеме контрацептивных препаратов гормональных. Так вот, значит, хочу вам сказать, все, может быть, я не смогу перечислить, потому что их очень много, но такие самые важные, как бы кардинальные. Вот. Одна зона риска приема гормональных контрацептивов относится к возникновению и осложнению таких заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, как инфаркт миокарда, инсульт и тромбоз вен. Препараты гормональные второго и третьего поколения содержат гормон второй фазы цикла, который является стероидным гормоном желтого тела. Мы как-то с вами говорили о том, что женский цикл, он состоит из двух фаз. Так вот, Рудольф Иман, это доктор медицины из Швейцарии, он пишет, что препараты второго поколения гормональные трехкратно увеличивают риск инфаркта миокарда. Этот риск десятикратно повышается при использовании препаратов гормональных третьего поколения, которая содержит уже несколько иные модифицированные гормоны второй фазы цикла – гестаген и дезогестрол. Риск, оказывается, может быть повышен при приеме этих препаратов вот в плане инфаркта миокарда, инсульта, тромбоза при других неблагоприятных факторах, к которым относятся следующие. Если у женщины есть гипертония, сахарный диабет, если она страдает излишним весом, а также если она курит. То есть вот курящая женщина, женщина с излишним весом, с тенденцией к повышению давления сахарным диабетом, возможность при приеме гормональных контрацептивов второго и третьего поколения вот так резко повышается. И все это выглядит в виде инфаркта миокарда, инсульта, тромбоза. Я хочу сказать, что даже вот в моей практике была одна медсестра из нашей академии, которая просто-напросто попала в реанимацию из-за того, что у нее был тромбоз мелких ветвей легочной артерии, и она, в общем-то, как бы очень пострадала, длительное время лежала в клинике. И оказывается, когда ее спрашивала об этом, почему же так случилось, она сказала, ну, мне никто не сказал, и она просто в аптеке купила это лекарство, так называемое гормональное, контрацептивы, и вот имела такие осложнения, потому что у нее вообще была повышенная свертываемость крови, а вот это нужно обязательно проверять. Ну и вот здесь вот пишет Рудольф Иман о том, что в Германии в результате употребления гормональных препаратов третьего поколения зафиксированы случаи тромбоза у большого количества женщин, часто в очень тяжелой форме, а также случаи даже с летальным исходом. Большинство случаев тромбоза, как результат действия гормональных препаратов, зарегистрировано у молодых женщин моложе 30 лет. Но я думаю, что, может быть, это связано с тем, что именно этот возраст женщины до 30 лет так широко применяет гормональную контрацепцию. Следующая опасность, которая подстерегает у тех женщин, которые принимают гормональные контрацептивы, об этом очень много говорят, но как бы производители гормональных контрацептивов, конечно, оспаривают это, но все-таки постоянно в литературе как бы вот эта вот опасность, она высвечивается. Это опасность возникновения раковых опухолей. И вот оказывается, что риск возникновения рака шейки матки возрастает в 3,3 раза, если препараты принимала женщина до достижения 20 лет. А если она принимала более 12 лет комбинированные оральные контрацептивы, то риск рака шейки матки возрастает в 4,5 раза. Ну вот особой формой гормональной контрацепции, я вам говорила, разные пути введения есть, и очень большие дозы, значит, препарата под названием Депо-Провера, они вводятся внутримышечной женщине. И эта контрацепция, как вот это укол депо, да, как бы как в запасе в мышечной ткани этот гормон, он действует целых 3 месяца. Так вот, тот гормон, гистоген, который содержится в мышечных тканях в течение 3 месяцев, и каждые 3 месяца нужно инъекцию повторять, он увеличивает риск новообразований в 5 раз. А если при этом женщина еще и курит, то это еще больше увеличивается. И вы знаете, что сейчас вот эти вот препараты фактически, ну, они во многих странах запрещены, такие препараты, которые действуют при внутримышечном введении несколько времени. У меня тоже была одна женщина, которая мне просто написала свою историю о том, как ей делали несколько инъекций Депо-Провера, и какие у нее были ужасные ощущения и переживания в связи с этими инъекциями. Надо сказать, что риск возникновения рака шейки матки у женщин, которые принимают гормональные контрацептивы, тем выше, чем раньше девушка начала вести половую жизнь. Ну, если девушка начала вести половую жизнь, то, в общем-то, это уже и не девушка, а женщина. Так вот, чем раньше женщина начинает половую жизнь, чем чаще происходит смена половых партнеров, и чем более заражен был первый половой партнер, тем выше риск возникновения рака шейки матки. И вот это вообще это отдельная тема разговора, насколько вот эта частая смена половых партнеров и зараженность заболеваниями, передающимися половым путем, как оно сильно снижает здоровье женщин и увеличивает риск опухолевых заболеваний. Могу сказать, что, например, вирус половых бородавок, он просто является как бы протектором, предшественником рака шейки матки. Поэтому все это не так безобидно, и в том числе заболевания, передающиеся половым путем. Применение гормональных контрацептивов, по мнению многих исследователей, увеличивает и риск рака молочной железы. Установлено, что если гормональные препараты принимались в возрасте до 20 лет, и особенно до первой доношенной беременности, закончившейся родами, то риск возникновения рака груди возрастает в 3,5 раза. Но ведь вы понимаете, посмотрите, на первом месте среди онкологических заболеваний у женщин стоит смертность от рака молочной железы. Но откуда это все взялось? И вот это, что называется, наверное, одна из причин. А самую главную причину мы как-нибудь с вами об этом поговорим отдельно. Так вот, такие вот по поводу относительно опухоли риски. Но вы знаете, мы не должны быть такими однобокими и нести только, что называется, ту информацию, которая как бы якобы вот, ну, нам ближе в духовном плане. Объективности ради необходимо отметить, что ситуация, связанная с риском возникновения рака матки, она прямо противоположная. То есть, если женщина принимает гормональные противозачаточные таблетки, то риск возникновения рака матки уменьшается на 50%. И вот это вот как бы риск рака матки сохраняется, уменьшение риска это сохраняется в течение целых 15 лет. Но говорится о том, что только вот таким вот эффектом обладают многокомпонентные противозачаточные таблетки, причем в высокой дозе препарата. То есть это доказано, изучено. А что делается как бы в плане вот такой общей политики? В плане общей политики, политика постоянного снижения дозы этих гормонов, чтобы снизить дозу до такого уровня, чтобы она как бы не давала побочных эффектов. Значит, и вот этот эффект защитный на, в отношении рака матки, он тоже снижается при приеме препаратов низкодозированных. Во всяком случае, никто еще не доказал, что современные препараты с низким содержанием гормонов создают такое же защитное поле в отношении рака матки. То же самое, справедливости ради, надо сказать, что риск возникновения рака яичника на фоне приема гормональных контрацептивов также понижается при длительном их применении. Но, вы знаете, может быть, все-таки нам нужно подумать еще и над тем, что есть другие способы снижения риска опухолевых заболеваний и злокачественных опухолей у женщин. Могу сказать так, что профессор Рудольф Иман, доктор медицины, директор клиники акушерства и гинекологии Швейцарии, пишет о том, что каждые роды уменьшают риск возникновения рака яичника на 15%. То есть, понимаете, роды оказывают благоприятное действие на защиту организма от рака. При рождении 5 детей риск уменьшается, риск возникновения рака яичника на 70%. На 70% уменьшается этот риск, риск рака яичников при двухгодичном кормлении ребенка грудью. Так что, как мы видим, что есть две стороны медали. Можно снижать риск, как бы, знаете, как говорится, одну ногу вытащил, другая увязла. Вот. Так, может быть, нам подумать о том, что нам перейти на естественные методы регуляции рождения детей в семье, которые как бы никакого риска ни в чем не повышают, абсолютно безвредны. И нужно сказать, что вывод сделать можно такой, что рожать полезно для здоровья. Полезно для здоровья. Здоровья и женщины, и в целом семьи. Вот я вам перечислила совсем немного, вот может быть еще одну тут интересную вещь добавить, которую я тоже, значит, нашла у Рудольфа Имана. Он пишет о том, что употребление противозачаточных таблеток повышает, как бы снижает в целом иммунитет, снижается иммунитет, потому что эти таблетки, они очень близки по составу к гормонам глюкокортикоидам, которые как бы оказывают такое действие, подавляющее на иммунитет. И таким образом повышается риск заражения всякими инфекциями, в том числе хламидиями. Вот пишется о том, что риск заражения хламидиями повышается на 70%. И оказывается, что антитела, которые вырабатывает организм женщины против вот этих микробов хламидии, они очень близки по своему составу к антителам, которые вырабатываются на сперматозоиды. Поэтому хламидийная инфекция может быть одной из причин так называемой иммунной формы бесплодия, когда организм женщины выделяет антитела на сперматозоиды ее мужа. Так что, видите, как бы и тут как-то и все это не очень хорошо выглядит. Поэтому, знаете, есть такое латинское выражение «sapienta sat» – «думающему достаточно». И я думаю, что мы должны делать свой выбор, еще раз скажу, не на основе незнания, а на основе знания, на основе знаний и свободного выбора. Кому-то нравится, как бы с целью регулировать численность детей в семье, пить гормональные таблетки или делать инъекции, или там носить там ринг, допустим, или еще там спираль. Пожалуйста, но только женщина должна быть информирована, какие могут быть осложнения, побочные эффекты. Если она согласна подписаться под всем этим, то ей никто этого не может запретить. Бог нам дает свободу выбора, но всегда на основе знания. Кто ничего не знает, тот просто вынужден всему верить. А иногда часть информации от нас бывает сокрыта. Итак, он в эфире программа «Здоровье семьи», у микрофона врач-гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. И мы сегодня с вами продолжаем разговор о гормональной контрацепции. Не для того, чтобы сказать, плохо это или хорошо, а для того, чтобы вас информировать, какие положительные, какие отрицательные стороны гормональной контрацепции, чтобы вы могли сделать выбор не на основе неосведомленности, не знания, а на основе знания. И сейчас будет небольшая музыкальная пауза, и у меня для вас будет секрет во второй части нашей программы.
Слушайте передачу из архива «Радио Мария».
Итак, мы продолжаем нашу программу, программу, посвященную здоровью семьи. У микрофона врач-гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. И у меня в гостях сегодня Франциска Фуртай. Сегодня мы просто счастливое такое совпадение, что мы встретились с ней на радио «Мария». Франциска, она ведет прекрасные программы на радио. Она философ, кандидат искусствоведения, доцент кафедры философии и социологии Санкт-Петербургского, теперь государственного университета.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И у нас сейчас два звоночка. Мы будем отвечать. Если звонков не будет, то тогда мы будем беседовать с Франциской вот на такие темы, потому что ее эта тема тоже очень волнует, чистоты, супружества.
Я так думаю, это волнует каждую женщину, эта тема.
Спасибо большое. Итак, первый звоночек. Алло, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Владимир, если можем, два вопроса. Первый.
Так.
Известны ли вам какие-либо методы не гормональной посткоитальной контрацепции? И второй вопрос. Уменьшают ли риск осложнений от гормональной контрацепции употребление малых доз алкоголя, что рекомендуют некоторые авторы? Спасибо.
Спасибо большое за ваши вопросы. Значит, посткоитальная контрацепция, есть ли какие-то другие способы? Вы понимаете, вот здесь очень вопрос ваш такой, что называется, непростой. Дело в том, что в цикле женском фактически вот дней обоюдной плодности примерно от 8 до 10, то есть 28 дней цикл, да, и где-то, ну, неделя, скажем, плодная. И вот это вот как бы незапланированный, как бы такой неожиданный половой контакт может быть в абсолютно неплодные дни. И тогда вообще никакой посткоитальной контрацепции не надо. А понимаете, а что такое посткоитальная контрацепция в плодные дни? Дело в том, что вот эта посткоитальная контрацепция, это на самом деле не контрацепция. Это удар по зачавшемуся ребеночку. То есть это как бы яйцеклетка оплодотворилась, если она уже была и вышла, то ну, без вопросов. А тогда, когда она уже оплодотворена, то убить оплодотворенную яйцеклетку не надо называть контрацепцией, это лукаво называть. Это убийство человека, который состоит всего из нескольких клеточек. Поэтому это ранний абортивный эффект. И вот я как бы, когда говорила о механизме действия гормональных контрацептивов, я как раз и говорила об этом. Выход только один. Вы понимаете, Бог говорит, величие мое через рассматривание мое творение видимо. Ну, рассмотрите вы Божье творение организма своего и своей жены, поймите, где Бог запланировал неплодные дни и плодные, и пользуйтесь этими знаниями. Вот Франциска тоже рвется в бой.
Я не рвусь в бой, я хочу просто сделать небольшую культурологическую такую маленький экскурс. Дело в том, что вот подобные исследования о человеческом организме были в большом количестве накоплены в культурах, ну, так называемого интровертного типа. Культурах, которые были более сосредоточены на самопознании, китайская, индийская, тибетская. И вот, например, в тибетской культуре там ведь давно это известно.
Да.
И давно известны действительно вот самые плодные дни у женщины, которой, в общем-то, и рекомендовалось эти такое интенсивное сексуальное общение с противоположным полом, чтобы иметь
зачать
потомство.
Ребенка, да,
да, чтобы иметь потомство. А другие дни, ну, скажем так, в определенных там ситуациях использовались по-другому назначению.
Франциска, я хочу добавить здесь вот и в ответе на вопрос, что ведь метод естественного планирования семьи, он вообще описан в книге Левит в 15 главе. Это сколько было? 4000 лет до Рождества Христова. То есть как бы Библия нам тоже говорит о том, какие дни наиболее благоприятные для зачатия. И, пожалуйста, прочтите внимательно 15 главу Левита. Вот весь конец этой главы как раз и посвящен этому вопросу. И на второй вопрос я хочу ответить. Значит, влияет ли прием алкоголя на усиление контрацептивного эффекта? Вы знаете, дело в том, что контрацептивные гормоны, они же все искусственные. И поэтому организм устроен, Господь Бог устроил так, что они все обезвреживаются в печени. И вот, понимаете, в печени это как бы биологическая фабрика, которая должна как бы пропускать через себя все чужеродное и обезвреживать присоединением к этому веществу глюкуроновой кислоты или серной кислоты. И вот, понимаете, идет конкуренция. И тогда, когда женщина принимает какие-то лекарства, то наоборот, как бы может быть вот от этой конкуренции извращен механизм обезвреживания этих лекарств. И может быть даже, что называется, либо снижение эффекта, либо повышение эффекта. И я не слышала о том в таких официальных научных источниках, что вот алкоголь как бы он повышает контрацептивный эффект или понижает. Но можно так представить, что если печень будет занята обезвреживанием алкоголя, то что там будет с этими гормонами? То есть их обезвреживание, конечно, может быть нарушенным.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Скажите, пожалуйста, вот у меня все время ходило, сначала все время было как хорошо, все так чистенько, маточка чистенько, потом мне пришла эрозия. И после этого, через всякие вот проблемы, мне начало там находить одну инфекцию, вторую инфекцию, третью инфекцию, потом вот доктор мне сказал, что она нашла вирусный кандилом, но он действительно как бы явно видно. Вы сказали, что это предраковое состояние. Я хотела бы вас поинтересоваться, то есть как бы можно чем-нибудь это лечить или нет. Потому что она, я так поняла, занимается каким-то бизнесом, постоянно выписывает какие-то добавки, которые ничем не помогают.
Конечно.
И еще как бы плюс дополнение к этому, у меня было кесарево сечение, после этого я 5 лет пила Бравилон. Прошу прощения. Вот. И как бы, ну, так как очень долго шов не срастался, наверное, месяцев 9, у меня постоянно вот расходились шовы.
Угу.
Вот, и они сказали, что вам нужно обязательно вот это пить, потому что, как бы, нежелательно
восстановить. Ну, понятно,
как,
да.
Как быть вот в таком случае?
Как вас зовут?
Галина.
Да, Галина, вообще, знаете, вот я буквально за одну минуту на все ваши вопросы трудно очень ответить. Поэтому вы позвоните нам в конце программы по этому телефону, оставьте свой телефон, по которому можно будет с вами связаться, и я так обстоятельно на все ваши вопросы отвечу, просто у нас еще 5 минут осталось. Но в целом могу сказать так вам, что, понимаете, вот мужская сперма, если муж здоров, и вы, как бы, он у вас только один, и вы не меняете, как бы, вот мужчин, то, понимаете, то вот даже те инфекции, которые у вас есть, в конечном итоге, когда муж с женой не изменяют друг другу, то происходит самоисцеление. Вот Господь так заложил, что, понимаете, что система иммунитета со временем срабатывает. Это как вот грязную реку. Перестать в нее сваливать мусор и там какие-то отходы, то, понимаете, в нашем обводном канале лет через 300, может быть, форель будет плавать и будет совершенно... Вот точно так же и организм женщины устроен. И потом, понимаете, как я не сказала вам, что это вот, ну, как бы, что предраковое. То есть вы должны снять с себя, как бы, вот этот страх, потому что через страх в организм
входит болезнь, потому что
это уже психосоматика такая. Во-первых, если вы слушаете Радио Мария, я думаю, что вы или христианка, или уже близка к тому, чтобы стать христианкой, вы провозглашаете над собой только положительные вещи. То есть, несмотря на то, что вас там чего-то нашли, вы просто думаете и говорите, что у меня этого ничего не будет. Конечно, безусловно, нужно и к врачам обращаться, и все, но я бы хотела сказать вам, что нужно, чтобы это диагностика была точной. Я не хочу наговаривать на своих коллег какие-то вещи, но все-таки, понимаете, вот иногда в одной лаборатории найдут, в другой не найдут, и поэтому нужно как бы вот знать, куда, ну, это очень достоверное будет исследование. И лечиться у тех врачей, которые не будут вас подписывать на какие-то биологические добавки и так далее, потому что, знаете, на самом деле это было запрещено врачам на рабочем месте распространять биологические добавки.
Заниматься бизнесом.
Да, поэтому это, понимаете, это как бы неправильно, потому что биологические добавки – это не лекарства, они не проходят такого тщательного осмотра. И вот опять-таки у меня в руках журнал вот этот «Безопасность лекарств», где тут, можно сказать, такой компромат собран на биологически активные добавки, что, прочитав это, я просто для себя решила, что никогда ничего пить не буду из этого дела. Так, еще у меня один звоночек.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Вера Николаевна, я не все ваши передачи слышала. Может быть, я повторюсь, извините. Скажите, пожалуйста, в процентном отношении каков эффект физиологического метода предохранения,
да,
которым вы рекламируете? Спасибо большое.
Да, пожалуйста, очень хороший вопрос. Спасибо вам огромное за этот вопрос. Но вы знаете, я могу вам так сказать, что все, что от Бога, оно всегда самое лучшее. Но, понимаете, Бог, он не любит халтуры. И, понимаете, вот для того, чтобы... Значит, вот метод естественного планирования, он самый точный, потому что он основан на том, как Бог устроил наш организм. Так вот, при двух условиях, если вас научит этому методу грамотный человек под ключ, вы как бы сдадите зачет и получите, ну, можно сказать так, диплом виртуально, что вы обладаете этими знаниями на достаточном уровне, и будете выполнять все правила метода, то точность, надежность этого метода, использование при откладывании зачатия составляет 99,8%. То есть ни один контрацептивный препарат и способ не дает такой высокой точности. То есть получается так, что две неожиданные беременности на 1000 супружеских пар, которые используют этот метод, только его, целый год. То есть, понимаете, это очень много.
Это
могу
очень
для примера вам сказать, что те, кто использует презервативы, барьерные методы контрацепции или прерванный супружеский акт, там 20 неожиданных беременностей на 100 пар супружеских, то есть на 1200. Метод естественного планирования 2 на 1000, а презерватив 200 на 1000. Почему об этом так мало говорится? Да подвел презерватив, сходила, сделала аборт. То есть одна контрацептивная технология, как бы ей на помощь приходит другая контрацептивная технология. Вот то, что мы делаем, это не имеет никакого отношения к контрацепции, понимаете? Это неправильно называть это контрацепцией, потому что мы всегда за детей. И метод, которому мы обучаем, он как раз открывает для женщины способ быть всегда открытой семье для ребенка, но просто открытой откладывать время на зачатие, ничего не портя то, что создал Господь. Итак, если говорить таким грамотным языком, гинекологическим профессиональным, то индекс Перля этого метода естественного планирования семьи составляет 0,2. Ну и на этой вот такой позитивной ноте,
я
к сожалению,
да. Я хотела сделать еще небольшое философское такое рассуждение о том, что культура контрацепции – это последствия сексуальной революции.
Да.
Мы платим просто за свое невежество и сексуальную распущенность,
да.
Когда вообще производство этой контрацептива стало на поток. И это просто они рекламируются, потому что кто-то на этом зарабатывает огромные деньги.
Франциска, я думаю, что настолько эта тема интересна.
Проблема достаточно
большая,
она требует отдельной передачи.
Я думаю, что мы сделаем отдельную программу с вами, вот, чтобы обсудить вот, связь контрацепции, ее распространение, рекламы
с культурными традициями
революции, да. То, что творится буквально сейчас на наших улицах. А сейчас я хочу с вами попрощаться, но мы вас очень любим и желаем, чтобы вы были здоровыми, счастливыми. И до встречи в следующих программах.
Всего
да благословит вас Господь обильно.
Yeah.